Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Украины до Испании. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Последний бой против империи. Война в Украине как антиколониальная борьба. До 24 февраля 2022 года Украины как бы не существовало. Не на карте мира, конечно, а в сознании части экспертов в области истории, политологии и международных отношений. Не существовало как самостоятельного субъекта социальных и исторических процессов, а не просто территории, на которой веками выясняют свои отношения разного рода могущественные внешние игроки. Российское вторжение изменило многое и в этом смысле. Как полагают некоторые исследователи, понять нынешнюю украинскую трагедию, проанализировать ход длящейся уже почти полгода кровопролитной войны и перспективы ее исхода проще, если поставить ее в контекст антиколониальной борьбы. Хотя сами понятия колониализм, империализм и постколониальная война мы по привычке отождествляем с краями, весьма далекими от Донбасса, Харькова или Херсона, с Африкой, Азией или Латинской Америкой. И царская Россия, и Советский Союз, конечно, были колониальными империями, хоть и специфическими. Их колонии располагались не за семью морями, как у подданных, например, Филиппа II Испанского или британской королевы Виктории, а рядом с метрополией, порой даже не имея с ней четких линий разграничения. Избавление от колониальной зависимости крайне редко проходит безболезненно. Примером тому служит и нынешняя российско-украинская война, считает Мария Мялксоо, ведущий сотрудник Центра военных исследований при факультете политических наук Копенгагенского университета. Цитата. «Это имперская война в мире национальных государств, что подчеркивается открытым отрицанием руководством России политического суверенитета Украины и права украинцев на существование как независимой нации. Несовместимая логика суверенитета, украинская, и империализма, российская, столкнулись лоб в лоб в этом конфликте». Так пишет Мария Мялксоо в недавно опубликованной статье под заголовком «Постколониальный момент в войне России против Украины». Недавно мой коллега и соавтор в работе над подкастом «Атлас мира» Ярослав Шимов побеседовал с Марией Мялксоо и попросил ее вновь пояснить главные тезисы ее недавней работы.
У войны в Украине много разных измерений. Вы делаете акцент на ее определении как войны постколониальной. Почему?
Я, конечно, не отрицаю и других факторов, приведших к началу этой войны. Если анализировать поведение Кремля, то мы увидим ощущение угрозы статусу России как великой державы, исторический реваншизм и отвращение к украинской демократии. Но во многих отношениях мы можем говорить об этой войне именно как о постколониальной. Для Украины это война отложенной деколонизации, война за окончательную свободу, в то время как со стороны России это попытка реколонизации Украины. Этой цели она пытается добиться методами, в ряде случаев приближающимися к геноциду и в логике наказания непослушного младшего брата старшим. Это та самая логика, о которой в 1946 году писал Джордж Кеннон в своей длинной телеграмме. В Москве, согласно его выводам, рассматривают страны Центральной и Восточной Европы как лишенные суверенитета в том смысле, в каком суверенитетом обладает СССР. Этот подход сохраняется и у нынешней России и распространяется прежде всего на Украину. Она должна принадлежать либо России, либо Западу. Это колониальный подход. Он отказывает Украине в какой-либо субъектности.
Да, западные кукловоды, Зеленский марионетка.
Именно. Этот образ мысли связан с тем, что Россия не определилась с тем, что представляет собой она сама, способна ли она существовать в ином формате, нежели имперский. Это находит выражение в таком странном явлении, характерном для российской политики, как имперский национализм. На первый взгляд это звучит как оксюморон. Ну и еще один момент связан с самим восприятием нынешней ситуации в контексте теории и практики международных отношений. На Западе по-прежнему не очень принято распространять логику колониализма и постколониального периода на регион бывшего СССР. О постколониализме говорят в основном применительно к былым заморским империям западных стран. Это отчасти посмертное влияние идеологии самого Советского Союза, который в 1960-е и 70-е годы презентовал себя как покровитель антиколониальных движений в Африке и Азии.
Вы упомянули о комбинации империализма и национализма в риторике и политике Путина. С одной стороны, его действия в отношении Украины можно рассматривать как попытку экспансии или, как вы выразились, реколонизации. С другой, все эти заявления о том, что Украину изобрел Ленин, фактически отказ от признания украинцев и белорусов самостоятельными, отличающимися от русских народами. Кто Путин больше, империалист или националист?
Я рада была бы найти определение для этого характерного для Путина избирательного подхода к истории современности, из которых он выбирает только то, что нужно для цели его политики. Но такого термина, похоже, нет. На протяжении всего постсоветского периода России не удалось отделить свою идентичность от возрождающегося империализма, ведь российское государственное строительство веками было именно строительством империи, а национальным государством Россия обзавестись не успела. Вопрос о том, что представляет собой российская нация, всегда был и остается очень запутанным. Путин годами то включает, то выключает старый, идущий с царских времен нарратив о триедином русском народе, в который входят и украинцы с белорусами. Но, на мой взгляд, причина того, почему Путина и его режим трудно вписать какую-то конкретную идеологическую нишу, тут можно вспомнить недавнюю дискуссию о том, является ли Россия фашистской, проста. У этого режима нет идеологии. Он берет от всего понемногу, по необходимости. Тот фундамент, на котором он держится, это стремление к сохранению самого режима.
С колониализмом все непросто. Вы уже упомянули о том, что об этом феномене не так уж часто говорят применительно к истории и социальным практикам советского периода. Да и внутренняя колонизация, характерная для Российской империи и СССР, во многом отличается от заморской колонизации, которую вели когда-то западноевропейские державы. В России, а отчасти и в Украине, по моим наблюдениям, даже те, кто готов признать черты колониализма за царской и советской политикой в отношении, допустим, стран и народов Центральной Азии или Кавказа, ожесточенно спорят, когда бывшей колонией называют Украину. Какие основания вы видите для того, чтобы все же рассматривать отношения Украины и России именно в этом контексте?
Есть определенные базовые черты колониального правления. Это и отсутствие суверенитета у данной территории, и введенные извне ограничения правового характера, и военное присутствие, и экономическая эксплуатация в том или ином виде. Колониальное правление может принимать разные формы. В случае с Украиной царского или советского периода уместно говорить о так называемом династическом колониализме. Это значит, что представители местных элит могли делать карьеру в рамках имперской системы, но лишь в индивидуальном качестве, а не как представители своего народа или страны. Их язык в имперской культурной иерархии имел статус неполноценного, провинциального, деревенского по сравнению с языком метрополии, в данном случае русским. Происходила ассимиляция этих элит. В целом Украина была частью процесса советской внутренней колонизации. Например, индустриализация Донбасса, куда переселялось множество рабочих из-за пределов Украины, прежде всего из России. Советскую Украину можно описать как промежуточный случай между колониальным правлением в Центральной Азии и более мягкими механизмами управления советской внешней империей – странами Центральной и Восточной Европы. Любопытно, что Ленин в свое время причислял Украину и украинцев к угнетенным нациям, хоть и не к колониям в классическом смысле слова. На самом деле колониальный статус Украины в царские и советские времена – предмет живых дискуссий между учеными, особенно его экономические аспекты. С точки же зрения теории и практики международных отношений, то есть моей специализации, случаи Украины и России с механизмами с одной стороны доминирования, с другой – эмансипации, очень близок к классическим примерам колониальных отношений.
Не вступает ли постколониальная трактовка украинской войны как войны за окончательное национальное освобождение в противоречие с некоторыми геополитическими построениями? Например, с предложениями о том, чтобы во имя прекращения войны и обеспечения безопасности Востока Европы Украина, а в компании с ней иногда также называют Беларусь, Молдову, Грузию, должна стать нейтральной буферной зоной между Россией и западным сообществом.
Я эти идеи оцениваю очень критически. Буферная зона по соседству с агрессором работать не может. Иногда задают вопрос, ну почему не сделать из Украины этакое подобие нейтральной Австрии? Да потому что для появления после Второй мировой войны нейтральной Австрии в ее нынешнем виде мировое сообщество вынуждено было кое-что серьезное предпринять в отношении нацистской Германии. Это, кстати, главный урок Второй мировой, применимый к нынешней войне. Агрессор должен быть отброшен, а не умиротворен, просто потому что последнее не работает. Не говоря уже о том, что сторонники теории буферной зоны даже не задаются вопросом, какова будет цена реализации их теории для жителей этой зоны, их сведение к роли объектов геополитики, лишенных права выбора своей судьбы.
А что отношение к России? Оно будет и дальше дрейфовать в сторону все большей настороженности и враждебности, как к странам с режимами вроде иранского или даже северокорейского? И будет ли западный мир проводить различия между путинским режимом и гражданами России?
Это очень сложный вопрос, касающийся коллективной вины. Когда-то о нем много писал Карл Ясперс, применительно к Германии. Я бы не говорила в случае с Россией о коллективной вине россиян, а скорее о коллективной ответственности, потому что в ходе этой войны стало ясно, что это все же не исключительно война Путина. При всем возможном недоверии к данным опросов общественного мнения, проводимых в условиях столь туго закрученных гаек, как в нынешней России, мы не можем говорить о массовом неприятии войны россиянами. Причем это война, в ходе которой с российской стороны были элементы геноцида. И в наше время, с нынешним уровнем доступности самых разных каналов информации, объяснения в духе «а мы не знали», как отвечали некоторые немцы после Второй мировой, когда их спрашивали о преступлениях нацистов, такие объяснения нынче кажутся все менее убедительными. В нынешних дискуссиях об ответственности россиян, когда речь заходит, скажем, об ужесточении визовой политики ЕС, можно слышать аргументы о том, что тем самым Европа отказывается от собственных ценностей, нарушает базовые права человека. Но, с другой стороны, речь идет о символическом наказании, касающемся прежде всего туризма. Смотрите, режим вашей страны развязал кровавую войну против соседней страны. Никакого заметного внутреннего сопротивления этой войне в самой России нет. И при этом вы хотите по-прежнему спокойно ездить в Европу и хорошо проводить там время? Возможно, такие ограничения в отношении россиян – это не самая последовательная и четкая политика. Но я не могу считать ее аморальной. Это послание россиянам. Бизнес as usual продолжаться просто не может.
Есть и аргумент, который часто выдвигают противники путинского режима из числа как покинувших Россию, так и остающихся там. Западные ограничения, направленные против обычных граждан России, могут подтолкнуть даже часть противников Путина к его поддержке. Мол, ну что ж, режим оказался прав, Запад русофобский. Таким образом, еще более затруднится гипотетическая трансформация России после Путина в более демократическую и миролюбивую страну.
Для такой трансформации должны быть определенные предпосылки, но на данный момент я их не вижу. Когда мы говорим о стране столь огромной и сложной, как Россия, трудно рассчитывать на то, что перемены могут быть привнесены в нее извне, как это случилось с державами, проигравшими Вторую мировую войну. Это нереально, даже если представить себе победу Украины в нынешней войне. Тут еще встает вопрос о том, что считать такой победой. То есть перемены в России должны прийти изнутри. Но для этого потребуются огромные изменения в общественном сознании, осуществить которые после столь долговременного интенсивного воздействия пропаганды на общество, после многолетней, если вспомнить выражение Вацлава Гавела, «жизни во лжи», будет очень непросто. Особенно учитывая тот факт, что демократическая традиция в политической истории России довольно слаба. Пока я вижу больше оснований для скептицизма.
Напоминаю, что с Марией Мялксоо, ведущей сотрудницей Центра военных исследований при факультете политических наук Копенгагенского университета, разговаривал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов. Вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро я к вам вернусь.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. и в продолжение разговора об Украине, украинцах и о том, как вторжение России и все происходящее с 24 февраля 2022 года воспринимают в мире. В Испании сейчас, что может кого-то удивить, еще недавно широчайшая общенациональная кампания солидарной помощи украинцам постепенно сходит на нет. И вовсе не потому, что испанцы стали меньше сочувствовать украинцам или изменили свое отрицательное отношение к виновнику конфликта, которым они считают президента России. Проблема в непростой политической и социально-экономической ситуации в самой Испании. Об этом рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Ни одно трагическое событие в мире последних десятилетий не вызвало такого чувства неприятия испанцев, как вторжение России в Украину. Оно сопровождалось невиданной по масштабам солидарностью с украинцами. Речь шла о сборе денег, продуктов, одежды, приеме беженцев в испанских семьях, их доставке в Испанию частным порядком на автобусах и машинах от границ Украины. Все это было чисто народной инициативой. Ну, а испанское государство открыло пункты приема вновь прибывающих, расселяло их по гостиницам и общежитиям, разработало специальную программу приобщения к Испании с бесплатным жильем, денежным пособием, изучением языка с возможностью трудоустроиться. Хавьер Мора, представитель госадминистрации, ответственный за прием беженцев в провинции Аликанте.
Мы размещаем беженцев в гостинице на время, пока они будут оформлять все необходимые документы для проживания в Испании. Речь идет о людях, большинство которых намерено вернуться в свою страну после окончания конфликта. Когда все документы будут готовы, они отправятся в разные регионы для дальнейшего размещения. Среди приехавших много детей. Наша задача – безотлагательно определить их на учебу. Для них у нас есть штат воспитателей. Естественно, к работе с беженцами подключены наши социальные службы, чтобы обеспечить их всем необходимым. И, разумеется, есть переводчики. Мы хотели бы, чтобы жизнь этих людей была нормальной. Это не просто, учитывая их состояние, но гарантировать им все необходимое для жизни мы можем.
В городах и поселках Испании поначалу проходили массовые митинги протеста против вторжения в Украину с участием политиков разных партий, а улицы украшали украинские флаги, плакаты со словами солидарности и призывами оказывать помощь. Не секрет, что десятки испанских молодых людей изъявили желание отправиться в Украину и защищать ее с оружием в руках. Вот, к примеру, что заявил журналистам один из них, Франсиско Флорес, уроженец города Альбасете.
Есть люди, которые принимают беженцев, есть люди, которые описывают происходящее в средствах массовой информации, как делаете это вы, журналисты. Есть те, кто выходит на манифестации с осуждением этой агрессии против Украины. А вот у меня есть определенный военный опыт, который я сейчас совершенствую, и я надеюсь лично помочь Украине. Мне нравится быть среди украинцев, хотя между нами пока существует языковой барьер. Это очень гостеприимный, веселый и остроумный народ. Кроме того, у них всех заметно высочайшее чувство долга. Они никогда не сдадутся и не отдадут ни пяди своей земли.
По официальным данным, в Испанию прибыло порядка 135 тысяч украинцев. Точные цифры никто назвать не может. Ведь часть беженцев, особенно люди состоятельные, нигде не регистрировались, поскольку в помощи от испанского государства не нуждались и устроились самостоятельно, сняв жилье за свой счет. Между тем, в движение солидарности было вовлечено практически все испанское общество и, в первую очередь, многочисленные общественные организации. Активистка Красного Креста Анхелика Карбахаль вспоминает, как в Испании встречали первых беженцев.
Люди, которые к нам приехали, были очень грустными. Это было первое впечатление, которое они оставляли. Украинцы проводили в пути более 30-40 часов, проезжая разные страны. А посему многие находились в состоянии шока и даже не ориентировались в обстановке. На встрече с нами беженцы молчали. Это молчание было следствием пережитого, следствием трагедии войны. Они молча слушали через переводчика все, что мы им говорили. И единственный вопрос, который нам был задан в конце встречи, это «А где они сейчас оказались?» Эти украинцы были в таком состоянии, что даже не понимали, в какое государство, куда именно их привезли.
Что касается правительства Испании, то оно решило не ограничиваться приемом беженцев и направить Украине вслед за союзниками по НАТО военную помощь. Об этом заявил в парламенте премьер-министр, социалист Педро Санчес.
Хочу сообщить, что Испания направит для защиты Украины наступательное оружие. Страны Европы, как и все наши парламентарии, едины в неприятии вероломного нападения Путина на Украину. Испания – миролюбивая страна. Предшествующие поколения испанцев почти 40 лет боролись против диктатуры, чтобы добиться демократии, свободы и мира. Многие заплатили высокую цену, поплатились жизнью, тюрьмой или ссылкой. Поэтому мы, испанцы, солидарны с народами, которые борются за свою свободу, и нас возмущает, когда правители обманывают своих граждан и нарушают международное право, чтобы захватить соседнюю страну. Поэтому сегодня как никогда актуален лозунг «Нет войне Путина».
Вторжение в Украину не поддержала ни одна политическая сила страны, даже партнеры соцпартии по коалиционному правительству, коммунисты и ультралевые популисты из партии Подемос. Они традиционно терпимо относились к политике Путина и до последнего времени не допускали критики в его адрес. Впрочем, и теперь их позиция, несмотря на критику вторжения, оказалась отличной от мнения премьер-министра Санчеса и союзников по НАТО и Евросоюзу. Так, Подемос категорически против направления Киеву оружия. Член партии Ирена Монтеро, министр женского равноправия и гражданская жена основателя Подемос Пабло Иглесиаса.
Я думаю, что основной вопрос, который задают себе все демократы в Испании и в других странах Европы, это как остановить Путина. Мы осуждаем его агрессию, которая крайне негативно сказывается на правах человека в Украине. Как остановить Путина? Каков наиболее эффективный способ это сделать? Мы считаем, что отправка оружия Киеву не является подходящим решением. Нельзя способствовать эскалации военного противостояния, которое может иметь непредсказуемые последствия и нанести непоправимый ущерб правам человека, особенно правам женщин, которые больше всех страдают в вооруженных конфликтах. Таким образом, лучшая форма помочь украинскому народу и остановить Путина – это действовать дипломатическим путем. Необходимо немедленно прекратить насилие, заставить замолчать оружие и таким образом положить конец имеющему место нарушению основных прав человека.
На деле отношение официального Мадрида к помощи Украине оружием, несмотря на громкие обещания премьера, оказалось довольно своеобразным. Партия Подемос, судя по всему, все же смогла ограничить эти поставки. А посему обещанные еще в начале лета Киеву танки «Леопард-2» так и не были отправлены. Из 53 находящихся на хранении довольно новых машин немецкого производства в исправном состоянии якобы не нашлось даже десятка. Их заменили 20 бронетранспортерами американского производства М113, которые находились на вооружении испанской армии еще в 60-х годах прошлого века. Против такой политики в отношении поставок оружия высказали все оппозиционные партии страны. Бегонья Вильясис, вице-мэр Мадрида, представитель либеральной партии граждане, отвергла пацифистские утверждения Подемос.
Нельзя вести переговоры с тем, кто обманывает. Нельзя вести диалог с тем, кто лжет, с тем, у кого иные убеждения, чем у нас, у тех, кто верит в правовое государство. Да и сам сеньор Путин не намерен ни с кем вести настоящий равноправный разговор. И я полностью поддерживаю санкции Евросоюза, наложенные на его политиков и олигархов. Я думаю, что нам надо проявить настоящую твердость до тех пор, пока кремлевская агрессия не прекратится.
Отметим, что в Испании было арестовано имущество 14 граждан России, попавших под санкции Евросоюза. Но солидарность с Украиной в целом не сказалась на отношении испанской общественности к России и, в частности, к россиянам, живущим в Испании. Им даже позволили провести в мае в разных городах традиционный марш бессмертного полка. А попытавшихся помешать этому мероприятию двух украинских активистов задержала полиция. Ну а испанские политики, высказывающиеся на тему вторжения, предпочитают упоминать лично Путина, не употребляя слова «Россия» и «россияне». Столкновений двух диаспор также в Испании не наблюдалось. Многие россияне до сих пор помогают беженцам. Ведь ситуация вокруг последних стала непростой. И дело вовсе не в том, что конфликт затянулся и отошел для испанцев на второй план. Основная проблема – экономический кризис в стране, безработица и, как итог, падение жизненного уровня и утрата испанцами способности оказывать помощь. Мадридский правозащитник и блогер Педро Росильо.
Интерес к украинскому конфликту утрачивается. Жизнь беженцев, которых в свое время встречали с огромной помпой и вниманием прессы, значительно усложнилась. Украинцы уезжают из Испании, потому что не могут жить здесь из-за низкой зарплаты и высоких цен. Те, кому удается найти работу, зарабатывают очень мало, а жилье стоит дорого. Их понять можно. Лучше жить, несмотря на войну, в своем доме, в своей стране, чем на улице в Испании. Некоторые украинцы говорят, что их лишили помощи Красного Креста, и что у них даже нет денег, чтобы уехать из Испании. Наши журналисты тоже отмечают, что украинцы не могут нормально здесь жить. Теперь они бегут от инфляции, как раньше бежали от войны, бегут от плачевного экономического положения. Рынок труда предлагает им лишь плохо оплачиваемую работу, и при этом все, что они получают, тут же уходит на жилье и еду. Так что многие предпочитают вернуться, потому что считают, что лучше жить в воюющей Украине, чем в Испании.
В последнее время в Испании, помимо всего прочего, начала бурно расти инфляция, чего никто не мог предвидеть. Так электричество стало стоить в 5-6 раз дороже, овощи и фрукты подорожали в 2 раза, резко выросли цены на газ и бензин. Ну а доходы населения при этом не увеличились. Многие испанцы, принявшие у себя дома украинцев, отныне просто не могут проявлять солидарность. Государство им помощи не оказывает. В итоге они вынуждены выпроваживать своих постояльцев. Ну а те украинцы, что жили в разного рода общежитиях на полном государственном содержании, по истечению 6 месяцев выселяются и должны самостоятельно искать средства к существованию. Рассчитывать можно лишь на пособие в 400 евро, которого хватит в лучшем случае на месячную аренду комнаты в общей квартире.
Напоминаю, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке и Твиттере. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в социальных сетях. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».